Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недущие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор, игумен Иона Займовский, руководитель программы «Метаноя» в Ниловском мужском монастыре. Сегодня отец Иона пришел не один, а с Евгением Молевым. Отец Иона, расскажите, пожалуйста, о вашем спутнике, почему вы решили пригласить его на нашу беседу.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Большое спасибо, Илья, что продолжаете меня приглашать. Я рад делиться своим опытом помощи зависимым людям. С Евгением Женей Молевым мы дружим более 20 лет, и с тех пор, как программа «Метаноя» начала свое существование, я неоднократно советовался с Женей, с Евгением о том, в каком формате, как ее улучшить, как более эффективно помогать зависимым людям, алкоголикам, наркоманам. Мы неоднократно обсуждали болезни или там проблему созависимости, то есть я считаю, что это заболевание, поведенческое расстройство родственников алкоголиков или же наркоманов, или игроков, допустим. И в течение многих лет Евгений Молев является моим соведущим и даже замещал меня, когда я там болел или куда-то уезжал в командировку на программе «Метаноя». И вот мне очень нравится в том числе профессиональный уровень, Женин профессиональный уровень. Например, где-то года три назад примерно, когда мы возобновили наше такое сотрудничество в плотном еженедельном режиме, Женя предложил менять формат программы «Метаноя», и некоторые участники были недовольны, но, как всегда или как часто, Женя оказался прав. Потом эти же недовольные люди говорили, что «Метаноя» стала более так, интенсивная, более энергичная, более вкусная, что ли. То есть мне очень нравится, что Женя, помимо знаний, глубоких знаний в области психологии, в области химической зависимости, еще является, на мой взгляд, там, мастером групповой работы, групповой терапии, поэтому мне не только интересно работать с ним, но и поучительно.
Евгений, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с отцом Ионой и как вы пришли в эту программу?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Евгений, фамилия Молев, меня уже представили, причем представили гораздо более комплиментарно и лестно, чем я ожидал, и я, честно говоря, в некоторой растерянности сейчас пребываю после таких комплиментов, надо как-то не разочаровать публику, что-то такое сказать весомое, значительное. Вот, значит, давайте так, честно скажу, я не помню. Вот, я слышал, что есть такой батюшка, который какое-то особое внимание уделяет зависимым людям и очень благорасположен к тем, кто страдает сим недугом. Вот. Ну и я, будучи человеком одновременно православным и имеющим непосредственное отношение к проблеме помощи зависимым, вот, ну как-то заочно был заинтересован. А потом судьба нас свела, я вот каюсь, я не помню вот точки, с которой все это началось. Просто однажды это возникло. Я просто помню, что вот я в гостях у отца Ионы сижу в его вот маленькой келье, вот, благоговею несколько, потому что вот был допущен, так сказать, много наслышан. Для меня это очень как-то глубоко внутри очень важно быть причастным к помощи вот, людям, которые больны алкоголизмом, наркоманией. Ну, больше в сфере моих интересов все-таки, конечно, больше алкоголики, они мне как-то ближе по духу, потому что это очень сильно переплетается с моей семейной историей, с моей личной историей. Там в подробности вас не буду сейчас посвящать. И так получилось, что начиная где-то с года 91-го я выбрал путь профессиональной помощи страдающим алкоголизмом, ну и до сих пор вот на этой ниве подвязаюсь, как говорят. Вот. Ну и вот. И метаноя как-то она тоже очень органично, очень естественно возникла.
А вы получили какое-то образование?
Ну, сначала я пришел как такой страстный доброволец. Меня взяли в 19-ю наркобольницу, и в трудовой книжке была очень забавная надпись «На должность палатной санитарки». Вот. Мне просто разрешили общаться с пациентами, что-то делать, какие-то занятия проводить. Тогда там пытались сделать какое-то подобие реабилитации.
А, Жень, прости, это в какие годы было?
91-й год. Ну и, соответственно, очень быстро вскрылось, что мне просто недостает образования. Короче, чтобы заниматься любым делом, ну, неплохо бы еще ему подучиться. На энтузиазме одном не уедешь. И поэтому, ну, пришлось учиться, и я поступил в Московский социальный университет. На факультет социальной работы. У меня тема диплома была реабилитация наркозависимых. Вот. Ну, в общем, как-то так. Еще в Московском гештальт-институте отучился. Ну, в общем, образование по профилю есть. Вот. Хотя, мне кажется, специалисты делают не только образование, а иногда совсем не образование.
То есть вы психолог?
Сказать, что я психолог, это было бы некорректно, хотя меня очень часто по этому ведомству числят. Я специалист по социальной работе. Это будет честнее сказать, потому что государственный диплом у меня именно по этой специальности. А то, что я имею там знания в каких-то других областях, ну, в общем, вот, кто запрещает. Профессиональное сообщество, оно все-таки требует наличия диплома государственного образца, как принято говорить. У меня такого диплома нет, хотя, ну, при моих там вот скоро 60, еще не поздно его получить. Просто непосредственно терапией с людьми я не занимаюсь. Я занимаюсь больше все-таки преподаванием, просвещением. А для этого моего университета, в общем, хватает.
То есть вы преподаете зависимым людям какие-то...
Вовсе не обязательно зависимым. Это скорее меньшая часть аудитории. В большинстве своем это специалисты, работающие с зависимыми. Социальные работники, педагоги, социальные психологи. Вот, как правило, вот они, эту аудиторию. Консультанты по химической зависимости. Есть такая... Нет такой профессии в России, но есть такая работа. Вот, потому что это есть вообще такое явление, как реабилитация зависимых. Оно очень пестрое, оно очень непростое, вот, но так или иначе требует также профессиональной подготовки своих сотрудников. Вот, собственно, я это и делаю.
Как вы думаете, для нас в России какая беда больше, алкоголизм или наркомания?
Да, я думал, вы сейчас про дураков и дороги спросите. Вы знаете, ну, разделять это несколько искусственно, да, но какая сторона монеты более ценна? По сути дела, что такое и алкоголизм, и наркомания? Это частные случаи общего явления, которое называется химическая зависимость. Хотя в медицинских справочниках, там, в ДСМ-11, в МКБ-4, уже пятое, по-моему, уже издание есть, есть синдром алкогольной зависимости, синдром наркотической зависимости. Но, по сути, это одно является продолжением другого. Иногда они могут существовать, ну, вот это такой типичный алкоголик, хотя мало вот такого чистого, знаете, чистый алкоголизм, когда человек не использует никакие другие средства для успокоения, там, не закидывается снотворным, простите за сленг. Вот. Ну и чистые наркоманы. Хотя сейчас появилась новая генерация зависимых, связанных с употреблением так называемых синтетических наркотиков. Их еще в просторечии называют солевыми. Это действительно отдельная генерация людей, и тут еще даже специалистам далеко не все понятно, что делать и как в данном случае помогать. Но это тема вообще отдельного разговора. сказать, что более страшно для России как для страны. Ну, знаете, если брать статистически, то самый распространенный наркотик у нас все-таки никотин, хотя он не делает людей безумными. Если человек, у человека кончились сигареты, он не побежит взламывать ларек, вот, ну, если он только не под действием каких-то других веществ. А алкоголь самый распространенный, самый доступный наркотик, начиная там с измальства. Ну, то есть подросток, по сути дела, даже без документов может где-то попросить купить, они достают где-то это все. Наркотики, они имеют меньшую распространенность, хотя быстрее убивают. Степень их токсичности и разрушительного влияния на психику, она, конечно, значительно страшнее. Вот. Но опять же, да, сказать, какая пуля страшнее, которая попала в голову или которая попала в сердце? Это вопрос, в общем, такой, знаете, риторический скорее.
Да, Жень, я с тобой абсолютно согласен, но мне хотелось бы добавить, что если мы вспомним нашу программу «Метаноя», православную программу «Метаноя» при Даниловом монастыре, я немножко удивлялся, что во время нашей совместной работы Евгений уделял серьезное внимание и немалое количество времени представлению нашей программы, что православная программа «Метаноя» не является, например, филиалом или православным отделением сообщества «Аланон» или там «ИАНОН» для родственников алкоголиков или же наркоманов, и для, что она из себя представляет, для чего она нужна. К нам приходят на программу в основном-то родственники, то есть родственники или действительно хотят что-то делать, но в основном делают вид, что хотят. Алкоголиков меньше, но они тоже могут прийти в достаточном количестве, а наркоманов еще меньше, вот, ну, больше, чем, допустим, людей с игровой зависимостью, но их небольшое количество, вот, что касается нашей программы. Вот. Хотя я глубоко убежден, что все это имеет единый корень. Там зависимость и созависимость даже, хотя различия могут быть очень существенны, например, между созависимыми людьми с поведенческим расстройством и наркоманом с зависимостью от химического вещества.
А что это за корень?
Корень? Я, может быть, упустил мысль, о каком корне речь. Может, еще раз пояснить?
Отец Иоанн говорил, что все это имеет единый корень.
Ну, тут смотря с какой точки зрения смотреть, потому что церковь будет смотреть одним образом, врачи будут смотреть другим. Вот, сказать, что у зависимости есть некая одна причина, вообще, мне кажется, это слишком сузить поле, слишком обобщить, потому что явление химической зависимости, оно слишком многогранно. И если брать факторы его образования, что, собственно, влияет на человека, почему он становится зависимым, ну, этот вопрос остается открытым и дискуссионным даже в научной среде, даже среди специалистов, кто занимается вопросом. Но пока мы можем что заключить? Вот есть данные, есть исследования, есть наблюдения, есть там статистика, которая нам показывает, что первое, что мы можем видеть, все-таки тело зависимого обладает определенной предрасположенностью, не только психика, но даже на уровне телесной реакции. Ну вот часто такой пример приводится, это вот фермент, который вырабатывает наше тело, это алкоголь дегидрогеназа, он расщепляет, помогает расщеплять алкоголь. Вот у людей, склонных к алкогольной зависимости, этот фермент может находиться в иной пропорции, в некотором дефиците. Ну, в частности, вот североамериканские индейцы, наши северные народы. То есть, по сути, они изначально, для них алкоголь будет гораздо более токсичен. Пробивать вот этот гематоэнцефалический барьер и действовать быстрее и более пагубным образом. Да, но это тема отдельного разговора. Но нельзя снимать со счетов, что тело зависимого может отличаться от тела здорового человека, хотя невооруженным глазом это не увидишь, и даже исследование может это не показать. Вот. Но, видимо, есть какой-то еще генетический агент, да? Вот, если можно так выразиться. Социальное влияние нельзя снимать со счетов. Очень много зависит от среды, от средств массовой информации, от культуры, от обычаев, от того, как в семье принято проблемы решать, от отношения алкоголя в той среде, в которой человек учится и воспитывается и так далее. Часто именно этому фактору отдают главенство, что, в общем, тоже некорректно. Такая типичная история. Вот родственники наши, которые на метаноя приходят. Вот, был прекрасный мальчик, играл на скрипочке, ходил в музыкальную школу. Потом папа переехал, работу дали в другом городе. Мы переехали, там была другая школа. Он связался с этой компанией и пошло-поехало. Доля, правда, есть. Но, в общем, знаете, это всегда вопрос, почему мальчик выбрал именно эту компанию? что, собственно, влекло его к этим людям, почему именно там он нашел понимание, почему он не пошел к каким-то ботаникам или каким-то там любителям, не знаю, каких-нибудь плясок при Луне. Есть то, что нас двигает в объятия этой болезни. Хотя, конечно, влияние среды велико, его нельзя отрицать. Оно просто не является единственным. Можно говорить много о психологии, о том, о каких-то сложившихся паттернах мышления, о каких-то поведенческих моделях, которые впитываются и в семье, и присущи самому человеку, о характерологических, о типологических особенностях. Я говорю, это дискуссия, в которой мы можем просто утонуть. Вот, пока мы можем говорить лишь о сочетании факторов тела, психика в виде мышления и эмоций, социальное влияние, ну и церковь сюда еще привносит еще один аспект. Это духовная сторона личности. Ну, причем не только церковь, потому что в психологии, например, тему духовности ввел Виктор Франкл в свое время, все-таки сделав человека многомерным существом, а не состоящим только из тела и психики. Вот. У нас есть потребность в смысле, у нас есть некие внутренние задачи по обретению свободы, по реализации себя как человеческого существа, по раскрытию своих потенциалов, по соответствию каким-то собственным там моральным нормам, которые мы там себе возводим в абсолют и так далее. Это тоже тема большого разговора. В этом смысле, наверное, можно согласиться, что если человек обращается к зависимости, где-то он выбрал не ту звезду для ориентира себе. Вот знаете, как хорошо сказал основатель движения анонимных алкоголиков Билл Уилсон, он говорил так: алкоголик – это человек, который ищет Бога на дне бутылки. Вот почему-то именно там стал человек искать. И тут сложилось все, и то, что вокруг него происходило, и то, что внутри него перед этим происходило, и его семейная история, и, может быть, какая-то генетическая предрасположенность. И все кубики в этом Рубике сошлись.
Отец Иоанн, вы согласны с тем, что алкоголик – это человек, который ищет Бога на дне бутылки? Мне кажется, это некая романтизация. Не все ищут Бога на дне бутылки. Есть люди, у которых просто пустая душа, которые не очень развиты. Но, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что вы думаете?
Я, наверное, могу согласиться с Женей, с идеей, в общем-то, которая принадлежит основателю, одному из основателей Содружества анонимной алкоголики Биллу Уилсону. Но мне ближе такая позиция, что алкоголик действительно, или зависимый человек, или созависимый человек, не вписывается в этот мир, ощущает некое неудовлетворение вечное, неудобство, неуютность, как будто вот что-то вот, ну, пазлы не сходятся. И когда, допустим, женщина выходит за потенциального алкоголика, влюбляется в него, видит в нем свое счастье, вот все стоит на свои места. И когда он, его болезнь заявляет о себе уже открыто в дальнейшем, то, как ни странно, почему родственники алкоголиков, на самом деле, они говорят, что уже непереносимы, но, во-первых, практически никто не цепляется за собственное выздоровление, а во-вторых, когда муж созависимой женщины перестает пить, тут-то все и начинается, весь кошмар и начинается. Тогда она начинает ему действительно угрожать, как бы говоря, если ты не вернешься в то состояние, то тогда вот держись, я тебе такого покажу, я не просто с тобой разведусь, я тебя под суд подведу и так далее, и так далее. Это не озвучивается напрямую, но поведение говорит об этом.
А зачем этой женщине это нужно?
Так же, как алкоголик не может жить без алкоголя, когда наркоман употребляет наркотик, алкоголик выпивает, да, допустим, в подростковом или там, в студенческом возрасте, он начинает крепко выпивать, вдруг все становится на свои места. Вот, вот, вот этот камешек, да, вот эта деталька, она добавляет то, что пазл сложился, и гармония обретена. Поэтому, когда муж алкоголик у созависимой женщины пьет, винится, там, я не знаю, опохмеляется, она его опохмеляет, голову повесит, когда она его ругает, там, распускает руки, когда пьяный приходит. Все это да, и, конечно, она выплескивает в виде там ужасов, слез и так далее на своих подружек, я не знаю, психологов, там, батюшек и так далее. На самом деле ей хорошо, потому что по-настоящему такому человеку становится плохо, когда отнимают ее наркотик. Это мужа-алкоголика, когда не удовлетворяется непреодолимое патологическое желание жить жизнью другого человека, следить за ним, опекать его, ругать его, там, прощать его и так далее. На самом деле, созависимость, ну, не знаю, Жень, согласишься со мной или нет, это жуткое заболевание, это же поведенческое расстройство, там же никто не пьет, не употребляет наркотики. Поэтому и выздоровление происходит дольше и труднее. Не дальше, как вчера, я общался с женщиной, которая, мужественной женщиной, которая встала на путь выздоровления от созависимости. Она сейчас вынуждена после вот пьяного скандала не только с ее мужем, но и с детьми, которые, не будучи пьяными, по-моему, поддержали его. И фактически она была выгнана из своей квартиры. Она сейчас живет у сестры. И, в общем, я тоже старал поддерживать ее и говорил, что, вы знаете, за вас целое сообщество стоит. Не только Бог, да, не только вот, ну, я как ваш духовник, но и целое содружество Аланон, женщин, которые выздоровеют от алкоголизма. И она вдруг заявила мне, что на самом деле, когда она пришла на группу Аланон, то была удивлена, а она раздавлена этой ситуацией, она в ужасе, ее оскорбила собственная дочь там и так далее, младший сын не защитил, муж там выгнал и так далее, без вещей фактически. Она говорит, что там женщины просто посмеялись сочувственно, говорит, ну, там твоя история, ну, участница группы движения Аланон, сказали, твоя история, она вообще ничем не отличается от нашей. Вообще ничего страшного, тебя же не избили перед этим. То есть выясняется, что все эти истории, они под копирку, как и созависимых людей, так и зависимых людей. Хотя, простите, немножко от темы ушел, но тоже хотелось этим поделиться.
Если смотреть с более такой профессиональной точки зрения, созависимость не описана как заболевание в медицинской литературе. Вот если мы откроем, опять же, тот же МКБ-11, да, это международный классификатор болезни. Мы найдем там синдром алкогольной зависимости, синдром наркотической зависимости. А вот синдром созависимости мы там не найдем. Мы найдем другие расстройства.
Но даже, Жень, поправь меня, если я ошибаюсь, по-моему, нет единого определения созависимости, да?
Нет единого определения. Вообще мнения специалистов здесь расходятся. Хотя, если мы будем наблюдать за поведением, эмоциями и тем, как себя реализует в жизни человек, живущий в одной системе с алкоголиком, мы увидим там очень много нездорового. Вот. Это принято называть созависимостью, но как диагноз созависимость звучит некорректно. Это, знаете, диагноз, который мы используем в просторечии. В принципе, это понятно, о чем мы говорим. Когда мы говорим созависимый, это значит человек, который разделяет на себе последствия алкоголизма, например, не будучи сам алкоголиком. То есть это люди, которые страдают вместе с алкоголиком, созависимые. Да, вот как по-английски co-dependence, со, рядом. Да, и в этом смысле от чего это рядом возникает? Я здесь согласен вот с американским исследователем Вайнхолдом, что созависимость – это пример потери автономии, не автономии личности. Это пример тоже зависимости, но зависимости психологической от другого человека. Почему эта не автономия возникла? Эта вся история уходит корнями в раннее детство. Я небольшой сторонник прям сугубо психоаналитических теорий, но в данном случае начинать надо с измальства, потому что в моем убеждении, я верю в это, что и алкоголик, и созависимый когда-то были очень похожи. По сути дела, это два неавтономных человека, которым изначально присущи зависимые модели поведения.
Женя, а что ты подразумеваешь под термином автономность?
Автономия – это означает способность к зрелости, к взрослости, к свободному, сознающему себя бытию, когда человек самостоятельно выбирает систему ценностей, нравственные основы, религию в том числе, убеждения, реакции на поведение других людей. То есть он не реактивен, он не является заложник установленных реакций. В этом смысле он внутренне свободен.
Мне кажется, это то, что называется развитой личностью.
Безусловно. Это то, о чем вот то, что Маслоу говорил о самоактуализирующейся личности, то, что Юнг говорил, да, о личности, которая достигает индивидуации. Здесь терминологически мы можем получить разные определения, но действительно в самом простом понимании это взрослая, зрелая, развитая личность. И это именно то, чего не хватает созависимым и зависимым, потому что в обоих случаях мы найдем проявление инфантильного поведения, часто нарциссического, зацикленного на себе, очень эгоистичного. Но это все признаки личностной незрелости.
Может быть, поэтому это большая проблема для России, ведь известный факт, что наш народ весьма патерналистически настроен, и мне кажется, это симптом инфантильности.
Очень глубокая мысль. Вы знаете, скажем так, мой язык трудно поворачивается говорить за всю Россию.
Я вам не скажу за всю Россию.
Да-да, за всю Россию я вам точно не скажу. Но мысль очень глубокая, она находит у меня в душе отклик. Я думаю сходным образом, потому что, ну, опять же, да, наверное, до такого уровня обобщений я не смогу дерзать, не смею. Вот. Но, тем не менее, Россия – страна, в которой опыта исторического признания личности как ценности, его практически нет. У нас очень небольшой опыт демократии, вот, у нас очень небольшой опыт вообще вне авторитарного мышления, я бы даже сказал. Разумеется, а патернализм он отсюда, разумеется.
Ну, безусловно, мы же вышли из такого строя, где церковь была гонима, а имя Христа Иисусова было запрещено. Я еще могу сказать по своим родственникам, особенно дедушке, когда мы даже спорили вот, там, о Боге, о церкви и так далее. Это было недопустимо практически в моей семье. Так что я абсолютно согласен с этим.
Мне кажется, что это гораздо более древняя традиция. Тот миф, что царь хороший, а бояре плохие, наименование царя батюшкой, что в принципе невозможно для западного общества назвать императора отцом, я думаю, что вот во всем этом виноват не Советский Союз.
Да, возможно. И если как-то говорить в этом контексте о теме зависимости и созависимости, то, конечно, созависимые люди и зависимые, конечно, алкоголики, наркоманы, игроки – это люди, которые склонны обожествлять, например, священника. У них, конечно, патерналистское такое инфантильное мышление и состояние, безусловно. Вы знаете, одно время меня приглашали на канал «Спас», и я до того еще, как меня перестали приглашать туда, я просто перестал туда ездить, потому что после каждой передачи, ведь я живу в Даниловом монастыре, и наш монастырь достаточно открытое пространство, то есть он не находится в какой-то вот загородной зоне, куда не так легко войти, или вот как у нас есть скит, Преображенский скит при Даниловом монастыре, туда женщина вообще не может войти, он находится внутри леса. Любой человек может зайти, и вот в течение месяца после таких передач за мной гонялись женщины, вот, и кричали там: «Он пьет! Вот там, моя дочь наркоманка, помогите ей, нужно срочно». Ну и моя жизнь превращалась в такое, ну, как бы мне было трудно выходить из своей кельи, из братского корпуса, но ни одна женщина из тех, которые гонялись за мной, не пришла в содружество. То есть это совершенно такое поведение, когда кто-то, вот есть, появился батюшка, появился, это может быть даже врач какой-то, или место, монастырь, куда нужно срочно там засунуть мою дочурку, моего сыночка, я не знаю, положить моего мужа, и там его выздоровят. Вот. И, конечно, такие люди относятся иногда даже вот с негодованием к известной идее, христианской идее «начни с себя». Начни свое собственное выздоровление, найди сама группу, не в интернете, допустим, если ты живешь в большом городе, пойди туда, возьми служение, возьми наставника, начни работать по шагам и через какое-то время отдавай свой опыт. И вы знаете, когда вот женщина, которая ушла из семьи или которую выгнали из семьи, вот продолжала жаловаться и сетовать, действительно совершенно справедливо, вот во вчерашнем разговоре, ей предложил найти другую женщину в собрании Содружества Аланон, куда она ходит, которая совсем недавно пришла, и которой плохо и даже хуже, чем ей, и переключиться на другого человека. Потому что я знаю, когда алкоголик или другой зависимый, созависимый человек перестает думать о том, насколько он несчастлив, настолько Бог, судьба, мама, работодатель, там, жена несправедливы по отношению к нему или к ней, то вот это состояние отчаяния и боли уходит и не возвращается, как правило, после разговора с другим, кому еще хуже.
Отец Иоанн, а вам не кажется, что большинство людей, которые начинают выцерковляться, даже будучи изначально не патерналистически настроенными, таковыми становятся? И в миру, как-то говорится, людей не инфантильных гораздо больше, чем в лоне Русской Православной Церкви.
Иногда кажется, что именно это так. Но если кто о чем, о вшивы и о шапке, если говорить все-таки о проблеме зависимости, о программе 12 шагов, которая просто является квинтэссенцией, 12 шагов – это квинтэссенция учения Иисуса Христа, Нагорной проповеди, сказанной им и запечатленной в Евангелии. Поэтому на самом деле по 12 шагам, как это ни печально, мало кто выздоравливает. И противники программы 12 шагов, например, на Западе, да, где, в Америке, где эта программа развита на уровне сотрудничества с государственными программами и системами, говорят о том, что огромное количество людей по предписанию приходят на группы, допустим, анонимных алкоголиков, чтобы не платить штраф, я не знаю, не сидеть в тюрьме, там, не быть в исправительном учреждении, но никто из них не выздоравливает. Еще вот ты, Женя, упомянул о Билли Уилсоне, основателе движения анонимных алкоголиков. Он был обеспокоен, что в 40-е годы, когда Содружество начало быть известным, да, оно начало развиваться активно в Америке, и группы начали разрастаться как грибы, туда стали приходить люди, которые не являются алкоголиками, и расшатывать группы. То есть это люди, у которых проблема с алкоголизмом, которым плохо, которым просто не надо, не хочется платить за групповую терапию индивидуальную, можно прийти попить чай и вот в этой такой очень доверительной обстановке побыть какое-то время. Противники движения, те, которые живут на Западе, допустим, аддиктологи, психологи или, не знаю, иные люди, которые хотят продвинуть свою программу, говорят о том, что по программе 12 шагов практически никто не выздоравливает. Да, мало кто выздоравливает по программе 12 шагов. Вообще мало в нашей стране людей знают о существовании 12-шаговых групп и ходят на эти собрания, но еще меньше из тех, кто ходит, выздоравливает по программе 12 шагов. Я уже говорил о том, что болезнь алкоголизма коснулась моей семьи, я и сам из алкогольной семьи, я стараюсь активно выздоравливать в программе 12 шагов. И я по себе знаю, насколько это больно, насколько это тяжело и неприятно ощутить вот этот удар по эго, по собственному эго, прорабатывая 12 шагов. Но что примечательно, вот эти 12 шагов, активное участие в том или ином содружестве, допустим, в программе «Анонимные алкоголики», делает людей взрослыми и ответственными, и они перестают видеть в священнике или в патриархе Бога или башка, и начинают видеть, допустим, в своем духовнике, в своем священнике, видеть сотрудника, с которым в форме диалога, общаются в форме диалога, не в форме просто монолога, да, там, собственного, и вопрошания, как у идола: «Батюшка, вот благословите, вот как вы скажете, так я и буду делать», а именно живого общения. Такие люди становятся, я как священник могу сказать, что они становятся абсолютно какими-то ответственными, и с ними хочется общаться. Поэтому я искренне рад за тех священников, которые при своих приходах открыли группу самопомощи, они получили осознанных христиан, которые помогают приходу, которые могут наполнять вот так как бы живым светом ту или иную православную общину.
Вот это ощущение, да, что человек воцерковляясь становится более инфантильным. Мне кажется, в этом есть какая-то и здоровая доля происходящего, потому что, давайте так, что такое человек без Бога? Без отцовщины. А это очень тяжелое состояние. Это человек с потерей ориентиров, с потерей своей собственной нужности, с потерей... как ребенок без отца. Мама ему, папу все равно не заменит, по большому счету, хотя старается за обоих. Это я сейчас, это не камень в сторону неполных семей. Так вот, если брать в таком метафизическом смысле, современный человек вне общения с высшим началом, вне общения вот к этому абсолюту, который стоит в основе всех вещей, по сути дела, человек потерявшийся, потому что цепляться-то особо не за что. Есть абсолютно ложные вещи, как ложные цели. Например, первые три идеи, которые нам приходят в голову вне Бога. Это идеи материального обогащения, идеи развития собственного тела, бог фитнеса, да, и идеи саморазвития. Всякие тренинги, шмеминги, там, всякие курсы, шмурсы и так далее. Прошу прощения за вульгарность в речи. И когда такой человек приходит в церковь, таки вследствие своих собственных мытарств. Жизнь человека без Бога – это, по сути, мытарство. И вот он приходит к Богу, и он становится на колени, может быть, не фактически, внутри себя. Хотя моя любимая картина, мой любимый сюжет евангельский – это «Возвращение блудного сына». Это до слез трогающая меня история. И когда человек приходит и говорит: «Папа, прости».
Мне тоже очень нравится эта картина. Первое Евангелие, которое я прочитал, было Евангелие от Луки, и там вот на обложке была деталь из этой картины. Но я бы все-таки изобразил не этот момент, а то, как отец бежит на встречу сына. Это лично мое ощущение. Меня это больше трогает, чем стояние перед отцом на коленях.
Может быть. Но знаете, меня в этой картине больше всего умиляют две вещи. Это босая пятка и рука, которая гладит его по голове. Вот рука, которая его обнимает. Вот. Я не могу сдержать слез в этот момент. И в этот момент каждый, приходящий к отцу, все-таки должен умолиться. То есть стать маленьким, сказать: папа, прости. Я гулял не там. Я делал все без разрешения. Я больше не буду. Я хочу по-другому. Прости меня. Но дальше-то папа введет его в наследство. Папа наделит его правами. Папа ему скажет: действуй, сынок.
Вот здесь вы задели самый нерв, как мне кажется. Человек должен умолиться перед Богом, а он умоляется перед людьми.
Ну, это, скажем так, это же по-человечески, это опять же очень понятно, потому что увидеть Бога, которого не видел никто никогда, вот как понять, что Он есть и Он реален, и все время об этом помнить, это же какой уровень должен быть духовного откровения у человека. Те духовные откровения наши маленькие, которые нас посещают, мы их очень быстро забываем. И нам, чтобы помнить, в общем-то, и икона-то создана по немощи, я прошу прощения. Потому что у первой церкви не было икон.
Да и храмы созданы по немощи, потому что в первой церкви не было храмов.
И батюшка, как отец, как поп, как поводырь, он нужен мне, потому что иначе я связь потеряю. Я вот там напрямую, я быстрее гораздо запутаюсь. Мне, вот знаете, вот вчера мы буквально с женой ходили в храм, а успели на самый конец утренней службы, вот, ну все, успели, и как раз вот завершающая молитва и переход к проповеди. Несколько слов батюшка говорит, вот буквально, проповедь очень простая, на тему возвышения над другими, на тему, могу ли я судить других, и кем надо быть, чтобы судить другого, да, каким надо быть тогда на самом деле великим человеком. Ну, это о смирении было, о скромности, а не суди, да. И я знаю эти слова, я их помню, они у меня внутри есть, я с ними согласен априори, тут это не место для дискуссий, а я стою, мне хорошо от того, что кто-то мне эти слова напомнил. И я вот выхожу уже в каком-то другом состоянии. У меня там еще там какая-то моя собственная смута жизни, какие-то процессы идут. Но что-то, какой-то кирпичик лег на место. И просто вот синдром этой безотцовщины, он нас заставляет как бы все время переносить религиозное чувство с Бога на человека. Это, видимо, какая-то наша особенность. Я не знаю, то ли особенность ли это русского сознания, православного сознания, потому что это больше, чем русский.
Мне кажется, вы очень мягко это назвали особенностью. Я думаю, что это наша немощь.
Я согласен. Интересно у нас строится беседа. Вот, Женя, ты говоришь больше там о Боге, о церкви. Но я могу понять и оправдать как тебя, так и меня. Я все время должен говорить о Боге, о человеке и о церкви, а ты должен говорить все время о болезни, о выздоровлении, перед аудиторией читать лекции, я читать проповеди. И хочется хоть на передаче «Радонеж» оторваться немножко и поговорить о том, что, ну, может быть, менее знакомо, что ли. Поэтому я вот уже в нашем заданном таком немножко странном, возможно, ключе скажу, что программа «12 шагов» человека делает взрослым и ответственным. Поэтому уходит вот это непреодолимое желание, патологическая потребность кого-либо обожествлять и, соответственно, отдавать ответственность этому человеку или же Богу. Мы вспомним святоотеческое присловие о том, что Бог не будет делать за нас то, что мы сами можем и должны сделать. И я с этим глубоко убежден на собственном опыте. Я согласен с тем, что это немощь, что это грех настоящий, и что с ним нужно обязательно разбираться. Я сам являюсь, ну, может быть, больше по диплому клиническим психологом, уважаю эту область невероятно, и могу сказать, что психотерапия, консультирование может помочь человеку осознать проблему ответственности и безответственности. Ну, мне кажется, так же, как осознать проблему зависимости. Но решить ее, мне кажется, решается она в групповой работе, а именно вот в том или ином содружестве и конкретно в работе по 12 шагам. Тогда и уходит непреодолимое желание в ком-то очароваться, невероятно поставить на пьедестал, как это было у героини романа «Преступление и наказание», вот жены Мармеладова Екатерина, не помню по отчеству, у нее было непреодолимое желание, да, кого-то нарядить в одежды царя и бога и героя, потом разочароваться в нем, оплевать этого человека и вытолкнуть за шею. И так она переходила от одного человека, служенным было, да, с героем романа, с тем же Родионом Романовичем, и так далее, и так далее, и так далее. Там со своим мужем-алкоголиком такое было у нее. Это проявление болезни созависимости или зависимости, и этим может и болеет целое общество, я считаю.
Я свои еще 5 копеек сюда привнесу. У кого-то из французских писателей есть такой рассказ, где умирает старый священник, и его спрашивают, вот ему осталось совсем немного. Вот ты всю жизнь исповедовал людей. Что ты понял про людей? Он сказал: я понял две вещи. Что люди значительно более несчастны, чем кажутся. А второе, взрослых людей не бывает. А мне кажется, вот здесь мы очень сильно бьем в точку, потому что что такое видеть Бога, а в человеке продолжать видеть человека, при этом не говоря, ну ты всего лишь человек. Я вот с Богом напрямую общаюсь. Я человека почитать не буду. Вот понимаете, это как у Аристотеля. Вот неправда всегда в крайностях. Крайность – это обожествление человека и подмена религиозного чувства надежды на то, что кто-то придет и спасет. Чаяние того, что вот мой личный спаситель, он за меня все решит. Поэтому, батюшка, скажите, как правильно? Какой иконе свечку ставить? Как правильно молиться? Сколько раз молиться? Хорошо. А можно я еще буду вот эту молитву добавлять? Ну, это, конечно, мило, но, в общем, как-то наивно и очень, действительно очень по-детски. Я думаю, батюшки часто начинают свирепеть при таких вопросах. Вот. Но есть другая крайность. Полностью отрицать авторитет. Вы все люди, вы такие же грешники, как и я, вы также ходите в туалет, также пахнете неприятно временами. Вот. Все мы смертные, все будем, собственно, у всех один удел общий. То есть, вот такая обесценивающая нигилистическая проповедь. Понимаете, это же тоже другая крайность. Посмотрим, что на середине, что посередке, да? Ну, все-таки, вот, ну, по крайней мере, батюшка, который меня воцерковлял, отец Георгий Кочетков, он говорил, к священству нужно относиться всегда с уважением и не судить, даже если ты думаешь, что не прав, да, но при этом, при всем не ставить человека выше Бога для себя, ибо никто нам не начальник, только Бог. Вот в этой золотой середине удержаться, потому что, мне кажется, мы в своем дерзновении, вот в этом подростковом нигилизме, очень часто выплескиваем ребенка вместе с грязной водой. Вот о чем я хотел сказать.
Интересно, почему он выделил священство? Разве не всех людей нельзя судить?
Просто это к вопросу о, можно ли, например, целовать руку священнику, надо ли относиться с каким-то особым придыханием и пиететом к священнику, они же тоже, среди них и казнокрады, и блудники, да и вообще, в общем, на лице церкви все язвы общества. Да нет, разумеется, вот, все-таки проповедь Христа, любви ко всем, невзирая. Но просто есть, если уж у нас дискурс зашел об отношении к священству, но вот для меня все-таки есть пиетит. И я не думаю, что это проявление незрелости. Это, знаете, это скорее дань уважения традициям, неким установлениям. Я понимаю, что много лишнего. Вообще, мы тут сейчас с вами вступаем в такую область, что нам еще 2 передач не хватит, чтобы это все обсудить. Да, действительно, получается, что вы, батюшка, про алкоголизм, а я все больше это в богословие ударяюсь.
Я хотел бы добавить, Жень, со стороны представителя церкви, да, священника, что... Я живу в монастыре, но у меня есть программа «Метаноя», да, и есть свой храм, приписанный к Данилу Монастырю в наркологическом диспансере, в одном из наркологических диспансеров Москвы. И для того, чтобы моя община функционировала, для того, чтобы в храме проходили богослужения, и к нам приходило больше и больше прихожан или участников нашей программы «Метаноя», мне нужны сотрудники. И являются, конечно, тяжелым балластом те созависимые женщины, которые охают, засматривают в глаза. То есть нужны взрослые, нормальные, здоровые, ответственные люди, которые... Ну, я стараюсь проявлять, вот, например, уважение к вам, Илья, как к сотруднику радио «Радонеж», к тебе, Женя, как к специалисту в области химической зависимости, и я все-таки считаю тебя, ну, как будто таким, ну, прости меня, снова и снова, там, психологом, у которого я часто спрашиваю советы. Я проявляю уважение, поэтому мне приятно, когда ко мне проявляют просто здоровое уважение, в то же время относятся вот без этого какого-то созависимого подобострастия. Такие люди мешают, такие люди не дают развиваться. Конечно, мне кажется, но это и в светской области.
Как всегда, вся дискуссия сводится к вопросу меры. Для одного из нас мера вот такая, для другого она чуть-чуть другая, для третьего еще какая-то. В свое время, когда очень остро стал вопрос об иконопочитании, один из святых отцов, забыл уже, как его звали, сказал, что мы иконы почитаем. но мы им не поклоняемся. И когда я об этом услышал, я задал сам себе вопрос, а как интересно узнать, где заканчивается почитание, начинается поклонение? Кто-то скажет, ты встаешь перед иконой на колени, разве это почитание? Да это поклонение. А кто-то скажет, да все нормально, это обычно, это традиционно перед иконой встать на колени, это еще далеко не поклонение, это просто почитание. И кто будет третейским судьей? У нас нет критериев истины, поэтому, к сожалению, мы вот так и никогда не можем друг с другом договориться, мы люди, где заканчивается одно, где начинается другое, где умеренное уважение к клирику, а где это уже чрезмерно. Вот кто-то скажет, что целовать руку – это чрезмерно, а кто-то скажет, что это вообще нормально. И никто нам на этот вопрос, как мне кажется, не ответит.
Вы совершенно правы, что мера у каждого своя, поэтому я всегда предлагаю людям сначала определить края допустимого для вас, потому что за краями начинаются последствия. Понимаете? Ну вот, конечно, там икона почитания – это вообще не моя профессиональная область. Я говорю здесь как мирянин, поэтому мои тут суждения мало что стоят. И тем не менее, мы можем видеть с вами пример, вот если уж Федора Михайловича упомянули, Достоевского, да, по-моему, Ставрогин там икону об угол печи разбивает. И это, в общем, для православного сознания это дичь просто. Мне даже кажется, это было дичью даже тогда, когда писал это Достоевский, потому что для русского человека это немыслимо сделать. Вот, вот здесь все-таки проявлено явное неуважение вот, к иконе. Но если человек начинает в иконе видеть какой-то особый магический смысл, и он считает, что именно эта икона, хотя, может быть, есть какие-то там... Ну, мы же все-таки люди православные, из язычества не вышедшие до конца. Поэтому у нас, в общем, не просто праздник, да, а еще и яблочный, и медовый, там, с Пасхой и так далее. Прошу прощения, если кого-то задевает мои слова. Но просто у нас в вере много детского, много вот этого мистического, много такого совершенно неосознаваемого, и понятно, что мы можем тогда артефакты наделять магической силой. Это какая-то другая крайность, потому что мы тогда уйдем в гадание, в магию, в колдовство, вот во все эти истории, которые, на мой взгляд, к истинной вере-то мало имеют отношения. Потому что вера – это все-таки ответственное состояние души. Это свободный выбор, это ответственное понимание собственной позиции. Да, это способность на некое разномыслие, в том числе и внутри церкви. Вот. Но с соблюдением, так сказать, вот, с уважением к традиции, с принятием догматов церкви, потому что символ веры никто не отменял при этом, при всем. Я не знаю, отразил ли я сейчас свою позицию.
Если обобщить эту мысль, я бы сказал так, если мы кого-либо или что-либо ставим впереди Бога, возвышаем, делаем больше Бога, будь то наша церковная община или сама церковь, икона Андрея Рублева, Троица, что угодно, то мы всегда потерпим фиаско, поражение. Я глубоко убежден, что главная цель, задача каждого из нас – это искать Бога. Искать Бога, познавать Бога. Нет ничего выше. Это и есть, мне кажется, задача любого человека, любого христианина во всяком случае. И Бог иногда появляется там, где, по идее, он никак не должен появиться. Например, среди пьяниц в наркологической больнице. Он умаляется там, где он обязательно должен присутствовать. Например, во время богослужения, церковной общине там, и так далее. Мы иногда чувствуем, что его вообще почти что нет. Он как будто скрывается. В самом простом, незначительном разговоре открываются истины иногда невероятной высоты. И в лекциях, в беседах с лучшими духовниками, лучшими, я не знаю, профессорами богословия, мы не чувствуем ничего, кроме разочарования и пустоты. Поэтому я думаю, что если мы, повторю снова, кого-либо или что-либо ставим впереди Бога, выше Бога, то ему это не угодно, и мы терпим разочарование и получаем иногда очень болезненный удар по носу.
После ваших слов нечего добавить. Мне осталось только завершить передачу. Я могу только предположить, поскольку я не был никогда зависим от алкоголя и наркомании, хотя, безусловно, человек зависимый от других вещей и созависимый, но мне кажется, что единственный путь к исцелению от всех этих недугов – это найти Бога. Пойти из страны далече и получить перстень, и почувствовать руку Отца на своей голове.
Остается только присоединиться. Кстати, в книге «Анонимные алкоголики» есть такой пассаж. Он пришел ко всем из нас, кто честно искал его.
Хотел тоже добавить, присоединиться к вашим словам, немножко светской сентенции о том, что в йоге самое главное и самое трудное – это расстелить коврик. В этом делании встать и пойти к отцу самое трудное, самое страшное – это просто решиться встать. Вот. А потом оно как бы начнет действовать само по себе. То есть для зависимого человека, для алкоголика, для наркомана, для созависимой, там, я не знаю, родственницы, алкоголика или игрока, самое тяжелое — это набрать телефон, пойти на группу, попросить помощи. А остальное уже гораздо будет легче. То есть встать, самое трудное, действительно, расстелить коврик. Я по себе знаю, я йогой не занимаюсь, что для меня одно, я делаю гимнастику каждый день. Самое страшное – это делать первое движение, а потом оно уже запускается. Поэтому тут самое главное – решиться. Кстати, Серафим Саровский говорил, что решимость – это очень важная духовная позиция.
Большое спасибо за очень глубокий и нужный разговор. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции были руководитель программы «Метаноя» при Даниловом мужском монастыре, игумен Иона Займовский, и его правая рука, специалист по зависимостям, Евгений Молев. У микрофона Илья Сергеев.
Большое спасибо. До свидания, дорогие друзья.
Спасибо за то, что слушали нас. Будем надеяться на новые встречи.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Мой Господь, Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.